umma.ru. Достоверно об исламе.
Как обычно, у нас вначале важно самим себе напомнить то, что в крупных городах, вообще в мире, и в России, и особенно в Москве, когда массовые мероприятия, тем более религиозного характера, то возникает две проблемы. Это какие? Первое – это попрошайки, а второе – это торговцы. Как однажды один из вас подошел и говорит, вот я, говорит, в разных мечетях бываю, но у вас попрошаек практически нет, торговцев, хотя такие большие площади вокруг мечети тоже практически нет. Ну и я ответил то, что все эти уже 21 год, как работает эта мечеть, я сам тоже нахожусь в ней в качестве имама, прикладывается огромное количество усилий для того, чтобы эти две формы неуместных процессов устранять. Поэтому, отправляясь в мечеть, вы должны не забывать о том, что попрошайничество в Москве – это очень доходный что? Бизнес. Контролируем определенными людьми, и эти попрошайки их привозят на машинах, в данном случае глубокой ночью. Мы это видим, наши сотрудники это видят. И когда вы все расходитесь, они с вас все возможные деньги когда собрали, причем они и по-разному ходить начинают, а потом спокойно уже ходят. И приводят, что-то в руках держат, потом там оказывается ничего нету. То есть очень мощные актеры, их машины привозят и увозят. Начинающие из них, они приезжают на такси и уезжают на такси. Я думаю, что большинство из нас с вами приезжает не на собственной машине и не на такси, а на метро. Но с учетом того, что здесь соберется порядка 50 тысяч, по крайней мере, на Ураза-Байрам, 50 тысяч человек, каждый человек даст по 10 рублей. Ну и посчитайте, сколько получится. Сколько получится? 500 тысяч. Но большинство, опять же, они не 10 рублей дают. Им же жалко. И они же мусульмане, им как-то вот неудобно. 100 рублей даст. А если 100 рублей, то это сколько получится? 5 миллионов. Я думаю, что немногие из вас за год зарабатывают 5 миллионов. А хозяева этих попрошаек, причем у нас здесь есть несколько группировок попрошаек, то есть мы постоянно их из года в год гоняем. Это некие такие безнациональные. И есть еще молдаванки, целая группа молдаванок, которая приезжает заранее, одевает платочки, берет, выбирает именно мусульманскую надпись, потому что по другим дням они работают возле христианских храмов либо на перекрестках. Поэтому будьте благоразумны. Мы с вами пришли на праздничную молитву. Пришли в мечеть. Мечети в Москве всего 4. И здесь наше каждое действие должно стараться быть образцовым. И если мы чувствуем набожность пред Богом, то мы должны не терять разум, а анализировать и понимать попрошайничество – зло. Но если мы хотим сделать что-то полезное, то, во-первых, в эти дни полезное делается что? В эти дни полезное во благо других делается что? Говорите. Вы что, этого не делаете, что ли? Я не знаю. За эти дни самое главное, что вы сделаете полезного для других? Курбан. В моем случае, например, последние годы я передаю фонд закят, московский фонд закят. Все 100% они уходят в те регионы, где в этом нуждаются. То здесь уже свои 6 тысяч рублей, 7 тысяч рублей. Подумать, если вы хотите сами зарезать, подумать, как это все организовать. И если вы отправляете в какую-то, на свою историческую родину, заранее это отправить, людей попросить, чтобы они организовали. Это целый процесс. Потратите вы в среднем на это, на один курбан 6-7 тысяч рублей, там, в районе $100, $120. Вы приложили усилия, и вы сделали то, что очень важно именно в курбан. Как в хадисе сказано, самое лучшее, что может быть в дни курбан-байрама, это именно заклание жертвенного животного. И прощаются грехи человека, когда первая капля этого жертвенного животного падает на землю. Об этом сказано в достоверных хадисах. Вот здесь проявить свою набожность уместно. Вы пришли ранним утром в Москве. Практически после открытия метро вы пришли в мечеть. В Москве минимум 2 миллиона мусульман. Минимум! Но в мечети придет только у нас 50, в соборной 100-150, в исторической, может быть, 30-50, в отрадном 30-50, ну, считайте, 250. Это по сегодняшним меркам элита мусульман Москвы. У них есть набожность. Это рабочий день. И вчера большинство из вас, они работали. И сегодня пришлось встать в 4 утра, чтобы и в порядок себя привести, и прийти в мечеть. Попрошайки здесь не должны вставать на нашем пути. Ваше проявление набожности первое. Вы пришли на праздничную молитву. Вы потратили немалое количество сил. И вы оказались одним из 10 мусульман Москвы. 9 не пришли, 1 пришел. 10%. 9 не пришли. Минимум 2 миллиона. Учтите, из коренного населения Москвы минимум 1,5 миллиона, которые здесь прописаны и живут постоянно, которые временно здесь живут, минимум еще 1,5 миллиона. И работают. Это громадный город, как некоторые государства, намного меньше, чем Москва по численности. И мусульман здесь очень много. Но до мечети эти 2 праздничных дня в году дойдет только 1 из 10. И это проявление чего? Набожность. Вам здесь деньги не дают. Вам здесь шоколадки не раздают. Вы придете, может дождь пойти. Вы придете, большинство в мечеть не поместится. Удобства какие-то. Чтобы доехать, вам нужно далеко парковать машину. Либо приезжать на метро. Здесь никаких бонусов ощутимых вы не получите. Что вас не сподвигло прийти? Только набожность и все. И это очень важно. И эта форма набожности проявляется только 2 раза в году. 2 раза в году. Ураза-байрам и Курбан-байрам. Поэтому, когда вы отправляетесь в мечеть, вы должны понимать, попрошайничество – это очевидное зло в Москве. Борются с этим или нет – не знаю. Мое ощущение, что они хорошо делятся, эти попрошайки, как и любые теневые бизнесы. Но мы с вами, как граждане России, москвичи или гости столиц, должны думать о том, что город, в котором мы живем, он становится краше, красивее, лучше. И с точки зрения греха здесь должно быть меньше греха. Попрошайничество с точки зрения ислама – это очевидный грех. И если человек нуждается, есть огромное количество, в том числе мусульманских благотворительных организаций, которые решают эти вопросы. Попрошайничество – очевидное зло. Поэтому проявлять набожность, идя в мечеть на Курбан-байрам, первое то, что вы пришли, совершили праздничную молитву. А второе проявление вашей набожности – это что мы сказали? Курбан. У кого-то из вас большой достаток, у кого-то маленький. Богословы ханафитского мазхаба сказали о том, что курбан важен, практически обязателен для тех, кто выплачивает ежегодный закят. То есть люди имущие. У них есть собственное жилье, собственный минимум, есть сбережения, и они курбан режут раз в году. Но богословы шафиитского мазхаба сказали о том, что если у человека есть пропитание на 4 праздничных дня, и помимо этого у него есть сумма, достаточная для курбана, в наших реалиях это 6-7 тысяч рублей. Если у человека есть пропитание, всего лишь пропитание на 4 дня праздника. И помимо этого, если это сумма на курбан, то ему нужно этот курбан сделать. Тем более, что пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Ман кана лаху саатун, ва лам юдахи, фаля якрабанна мусаллана». Заключительное Божье послание касательно Курбана сказал: если человек са'а это достаток. Если человек имеет достаток, я сказал вам, как богословы ханафиты это протрактовали достаток, и богословы шафииты протрактовали достаток. Так вот, если человек имеет достаток, но не завершит заклание жертвенного животного в Курбан-Байрам, пусть к нашим молитвенным местам, местам совершения молитвы, к мечетям, не приближается. Богословы мусульманские сказали, конечно же, этот хадис не говорит прямо-таки о запрете, но он подчеркивает важность чего? Курбана. Если есть материальный достаток, человек обязан организоваться. Увидев перед собой попрошайку, дав ему 100 рублей, вы ничего благовидного, благородного не сделаете. Но заранее подумав, куда вы отправите деньги, в какой регион, через какую организацию, чтобы это раздали малоимущим, вот здесь будет вся полнота, вся благодать Божественной милости для вас в эти дни. Вы потратите и время, и силы, и энную сумму денег для того, чтобы курбан сделать в эти дни. И это будет набожностью. И второе, проблема обычно в крупных городах, мечетях, то, что вокруг мечети начинается торговля. Мы 21 год с сентября 97 года препятствуем торговле на территории мечети и прилегающих территориях. Мы считаем это злом. Потому что масса мероприятий, скопление людей, если мы разрешим одному, то появится 5, а потом 10. И это будет большой восточный базар. Для нас, мусульман, это будет плюсом, когда люди будут проезжать или проходить по Поклонной горе? Плюсом не будет. Но если люди увидят, что вся территория вокруг мечети, перед нею и за нею, в пятницу молятся 10 тысяч человек на улице, и в дождь, и в холод, вот это будет, скажут, вау, так и говорят. Эти мусульмане вообще холодно, дождь. Они молятся Богу. Поразительно. Раз в неделю, но они приходят в мечеть на праздничную пятничную молитву. Поэтому мы препятствуем появлению торговцев на территории, в том числе прилегающей к мечети. Эта территория должна быть для молитвы. Часто, тем более за последние 20-25 лет, понимание мусульманских ценностей, оно очень здорово в головах людей трансформировалось. И далеко не в самом приглядном виде на сегодняшний день присутствует. Это как одна семья, то есть супруга, одевается по-мусульмански, но современно, то есть красиво, не какие-то черные балахоны или черную паранджу она не одевает. Красиво современно одевается, но видно, что мусульманка. И она пришла как раз в роддом по экстренной ситуации. В роддом вместе со своей родственницей тоже в платке. И первое, что им сказали, это то, что а вам можно лечиться или приходить в больницу? То есть, видя, что они мусульманки, реакция, а это российский мусульманский регион, восприятие того, что мусульмане шарахаются всего. Не лечиться, во всем полагаться на Всевышний. Как произойдет, так и произойдет. То есть получилось, что вот из общения на них смотрели, это как на каких-то там, хотя это очень умные, грамотные. И женщина пришла уже рожать. И поэтому по вопросу беременности уже не в первый раз, и это для нее не первый ребенок. Но когда увидели мусульманок, сначала подумали, что это какие-то тупые девчата, одевшие платок, и вот такие набожные. То есть за платками и бородами почему-то на сегодняшний день не ассоциируется высокий интеллект, грамотность, знание языков, этика, воспитанность, благородство. А эти мусульмане там какие-то такие тупые, все равно у них все какие-то ограниченные там и так далее. Но нужно понимать, что мы в этот образ внесли свой вклад. Негативный образ, в в той или иной степени. Заклание жертвенного животного, если кто-то из вас вспомнит, лет 10 назад, 15 назад, СМИ в эти дни, когда еще не было цензуры на этот счет, СМИ писали столько ерунды. Корреспонденты СМИ с камерами искали во всех дырах, где какой-нибудь мусульманин во дворе зарежет барана, чтобы потом сказать, вот смотрите, какие плохие мусульмане. Здесь баранов режут на детской площадке. 15 лет назад все СМИ просто безобразным образом распространяли эту информацию. Сейчас вроде как нет. Успокоились. Поняли, что мусульмане для России – это неотъемлемая часть истории данного государства. И более 1000 лет. И мусульмане не какие-то дикари, которые как будут там барана резать, а потом еще где-то по телевизору покажут, что они еще какого-нибудь кафира режут точно так же с криками «Аллаху Акбар». Это мы все с вами видели. Эти дикие ассоциации у нас в голове осели. Но мы, мусульмане, можем это фильтровать, а не мусульманин не может. Для него это все как-то все сочетается и равно дикости средневековья. Все. С чем связана эта традиция заклания жертвенного животного? Зачитаю. Коротко здесь написано в свое время мною много лет назад. Она напрямую связана с событиями, произошедшими с пророком Авраамом. Божественным откровением ему было велено принести в жертву своего сына Исмаила, который родился у Авраама в глубокой старости, 86 лет, и был по земным меркам чудом. У столь пожилых родителей дети обычно не рождаются. Несмотря на всю любовь к ребенку, святость его, долгожданную поддержку в глубокой старости с его стороны, Авраам, обсудив Божье повеление с сыном, покорно согласившимся с ним, пришел в назначенное место. Когда все уже было готово, раздался голос. Об этом написано в Коране, 37 сура, 106 аят. Смысл? Поистине это очевидное испытание. Баляун мубин. Поистине это, Всевышний ему сказал, очевидное испытание. И ты его успешно преодолел. Жертва сыном была заменена жертвенным животным. А Аврааму было даровано благополучное рождение второго сына Исхака, Исаака. В чем же гуманистический смысл? Этим Всевышний Творец показал, чтобы стать ближе к Богу, людская жертва не требуется, а животный мир на покорной службе у людей, что подразумевает и использование его по назначению, и опеку, и охрану окружающей среды. У многих из нас есть дети. И мы, как родители, периодически даже людей консультируя на этот счет, мы беспокоимся за них. Даже однажды, например, там ехал в поезде там недавно, и там двое детей, мама, и разговорились по поводу, с моя семья, их разговорились, они в маленьком городке, где-то там в регионе. Маленький городок, но там хоп, и пропадает ребенок, то есть пропадает девочка. Ну, приезжают даже следователи из Москвы, в итоге находят. А маленькая девочка, третий класс. То есть до этого дети ходили спокойно в школу. Ну, там город, может, не знаю, может, 50 тысяч человек, может быть. Дети, все друг друга, в общем-то, знают. Дети спокойно ходят в школу, возвращаются домой. А здесь уже мама говорит, после этого случая приходится постоянно водить, тем более дочь, в школу ведешь и потом забираешь. Даже на уровне села. Да, то есть этот дебилизм, дикость, порождаемый в том числе алкоголизмом и наркоманией, такое отношение к людям или пропажа детей – это есть. Как недавно был как раз в последнюю неделю в Сингапуре в поездке, там один человек, он американец, говорит, что в Нью-Йорке, говорит, очень много людей каждый день из-за тех или иных преступлений умирают. То есть посягательство на жизнь, то есть там, ну, самые разные преступления в адрес людей, тем более в ночное время, много совершается. Здесь нужно понимать, что мы, родители, беспокоимся за своих детей. Но мы, как верующие люди, мы стараемся периодически, когда появляется чувство беспокойства, мы в разумной степени
Да, мы не, ну, все-таки, наверное, не совсем разумно, тем более, у кого много детей, ты не сможешь каждого из них сопровождать на каждую секцию и в школу там и так далее. Это разорвешься. Тем более, если четверо, пятеро, шестеро детей, ты не можешь их постоянно сопровождать. Но какие-то меры безопасности в любом случае, безусловно, нужны. Так вот, мы, родители, верующие люди, стараемся отдать это Всевышнему. От себя зависящее сделать, но нейтрализовать внутренний страх того, что вот опекать ребенка. Излишняя опека балует ребенка и препятствует его взрослению. Об этом мы все хорошо знаем. И вот в этом процессе курбан – та история с Авраамом. Через курбан Всевышний Творец оставил Аврааму одного сына, который родился уже 86 лет, когда был Авраама, и даровал ему второго сына, который родился, когда Аврааму было 99 лет. Вроде как простые вещи. Что уж там курбан такого особенного? Барана зарезал, там мясо раздал. Нет. Мы с вами процитируем аят на проповеди, на краткой, о том, что в том-то и дело, что в этом заложен не какой-то бездумный средневековый мусульманский ритуал. Нет. В этом заложен ритуал, который имеет историю тысячелетий. Когда ты умеешь сделать что-то, требующее от тебя усилий и расходов, сделать это пред Богом и в том числе раздать, потому что Всевышний в этом не нуждается сам физически. Раздать это малоимущим и нуждающимся. Тем самым чуть-чуть, но оказать содействие их поддержке. Я в свое время был студентом в начале 90-х, студентом в Исламском университете. Мясо было недоступно для нас с точки зрения финансов. $70 у нас было на месяц. Это съем квартиры – $30, питание – $30 в месяц и $10 на транспорт. При жесткой экономии 1, 2, 3, $5 удавалось сэкономить. Но это требовало очень больших усилий, таких практически среди нас не было. Так вот, мясо в наших холодильниках появлялось в Курбан-Байрам. Я был более спортивным, чем сейчас. Мясо мне, отсутствие мяса мне не вредило. Абсолютно. Это компенсировалось бобовыми, тем же самым, той же самой фасолью, которая дешевая. Но мясо было дорогим. Поэтому, например, в реалиях, когда уже став человеком, имеющим достаток, я стараюсь участвовать в том, чтобы отправлять курбан не здесь, в Москве, где большинство люди с достатком, отправлять в регионы или государства, где на самом деле в этом нуждаются. Нам кажется, что такое мясо? И мы быстро забываем о том, что когда это возможно, мы себе этого не могли позволить. И сегодня, если мы можем это себе позволить, это не должно обозначаться в том, чтобы пожирать мясо в огромном количестве и самые экзотические кусочки. А должно проявляться в том, чтобы хотя бы в курбан, но задуматься о других, в свое же благо, в благо своей семьи и своих детей, пред Всевышним просто-напросто как бы этими какими-то всего лишь 6-7 тысячами рублей и организацией процесса выкупить благополучие своей семьи. И как раз вот такого рода смысл и есть в Коране. Что мы как бы выкупаем благополучие своей семьи на последующие 12 месяцев. И когда человек с таким осознанием приходит, это не средневековый ритуал. Это очень важный процесс проявления набожности, ощущения себя беспомощным пред Богом, но очень сильным в реалиях этой жизни, как верующим. И при этом забота о других людях.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.